Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельные главы Ахара и Мот после смерти, и Гдашим Тигью, святы будьте, из последующего духовного камня, который есть о Машехе. И, как всегда, наш главный вопрос. Чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эти недельные главы? Сегодня мы снова будем говорить об уставе праздника Йом-Кипур, о котором Всевышний сказал, что это вечное постановление. Еще будем говорить о том, отменяет ли это вечное постановление Всевышнего искупительная жертва Иешуа Машеха, который своей смертью и воскресением приобрел вечное искупление принимающим его и верующим в имя его. И когда мы обо всем этом будем говорить, то удивительным образом именно через это мы увидим суть нашего пути в святость Всевышнего, как написано в начале недельной главы «Гдашим Тигью», «Святы будьте», это уже 19 глава Ваикра, 1-2 стих. «И сказал Привечный Моше, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо я свят, Привечный, Всесильный ваш». Итак, недельная глава Ахары и Мот начинается с того, что после смерти двух сынов Аарона Всевышний дает повеление Моше, которое он должен передать Аарону, чтобы Аарон не во всякое время входил в святое святых. 16 глава Ваикра, 1-2 стих написано. «И говорил Привечный Моше по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Привечного, умерли. И сказал Привечный Моше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, чтобы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке». Из этого текста не совсем понятно, действительно ли Надав и Авигу умерли именно потому, что вошли со своими воскурениями именно во святое святых. Посмотрим сейчас на детали, чтобы прояснить эту ситуацию. Итак, мы знаем, что по уставу служения в Скинии священник должен два раза в день входить во святилище вечером, чтобы возжигать светильник Амашеха, так я называю минору, и воскурять при этом фимиам, который суть молитвы святых. Это вечером. А также утром, когда нужно было входить, чтобы очистить светильник Амашеха, семисвечник, суть которого – дух Адоная, руах Адоная, с шестью ветвями, которые суть дух премудрости, руах хохма, дух разума, руах бина, дух совета, руах ица, дух крепости, руах гора, дух ведения, руах даат, познания, и страх Адоная, руах ират Адонай. Об этом написано в книге пророка Ишаягу, 11 глава, 2 стих. Про Машеха Иешуа написано, почиет на нем дух привечного, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. Так вот, мы видим, что в уставе, который дан священникам, чтобы им служить в Скинии, сказано, что они должны дважды в день входить во святилище, но не в святое святых, а именно во святилище, чтобы возжигать светильник вечером, светильника Машеха. И при этом они должны были воскурять фимиам, который суть молитвы святых, и также утром, когда нужно было очистить светильник, приготавливать его к вечеру, и также воскурять при этом фимиам, суть молитвы святых. И еще раз в неделю, и это было в шаббат, священник входил во святилище, чтобы выкладывать 12 хлебов лица Всевышнего на столе хлебов предложения, который тоже стоит во святилище. Один хлеб лица Всевышнего для каждого колена, а хлеб лица Всевышнего – это и есть суть Слова Всевышнего, сходящее с неба, как об этом сказал Иешуа в 6 главе Евангелия от Иоанна, 32 стих и дальше. Иешуа же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моше дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с неба, ибо хлеб Всевышнего есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И мы все время говорим, что образ Скинии ее устройство. Это образ души человека, который имеет двойственную природу уже при ее сотворении, при сотворении Адама. И суть этой двойственности – это земная составляющая души человека, которую называют нефеш, животная душа, и нешама, небесная составляющая души человека, которую при сотворении Всевышний как раз и вдохнул дыхание жизни, суть духа Машеха. И вот после того, как народ у горы Харива отказался от личного общения со Всевышним, кроме Маше, как мы знаем, то Всевышний, чтобы сохранить свое присутствие среди сынов Израиля до времени пришествия семени, как пишет об этом апостол Павел в послании Галатам, Всевышний дает народу заповедь о служении в скинии по образу. А в Торе мы читаем о том, что эта скиния как раз и сделана по образу Маше, который, по сути, для нас является образом Машеха, того священника, который служит в истинной скинии. Вот после того, как была поставлена скиния, и слава Всевышнего наполнила эту скинию, Всевышний дает священникам и народу законы чистоты и святости, чтобы им не осквернять присутствие славы Всевышнего, которая сама по себе является духом Амашеха, который живет духом Всевышнего. И вот в уставах, которые даны священникам для служения в святилище, а это, как мы говорили, образ нашей нефеш, там, где стоит минора светильника Амашеха, стол для выкладывания хлебов лица Всевышнего и этот золотой жертвенник, на котором нужно воскурять фимиам, суть молитвы святых. Так вот, мы нигде не видим во всех этих уставах заповеди, которая говорит о том, что священники могут входить во святое святых при их служении во святилище. Комментарии мудрецов говорят, что Маше мог входить во святое святых для общения со Всевышним, но только Маше, причем только по приглашению самого Всевышнего. Хотя мы видим, что когда после греха Золотого Тельца слава Всевышнего ушла из стана, Маше поставил свою скинию за станом, и всякий раз, когда Маше или кто-то другой из сынов Израиля хотел иметь общение со Всевышним, то они выходили за стан, в эту скинию, для личного общения со Всевышним, и слава Всевышнего спускалась ко входу скинии, и у них было общение. Об этом написано книга Шмот, 33 глава, 7 стиха. Это как раз после греха Золотого Тельца написано: «Маше же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий привечного, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Маше выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Маше, доколе он не входил в скинию. Когда же Маше входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Привечный говорил с Маше и видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Привечный с Маше лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Егошуа, сын Нуна, юноша, не отлучался от скини. Если эти образы перевести для нас, как учеников Ешуа Машеха, то можно сказать, что рожденный свыше, когда он в чистоте и святости, он может в любое время иметь общение со Всевышним через славу Всевышнего, через дух Амашех. Для этого ему нужно просто зайти в молитвенную комнату и закрыть за собой дверь, как написано в Матфея 6 глава 6-7 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своим будут услышаны». Другими словами, для нас, учеников Ешуа Машеха, суть разорванной завесы в храме, которая разодралась после того, как был распят Ешуа, взяв на себя грехи народа, это и есть начало времени пришествия семени, о котором говорит апостол Павел в послании Галатам, когда всякий, принимающий его как искупительную жертву и верующий в имя его, суть слова Всевышнего, получает возрождение духа Машеха в своей душе, в нешама, небесной составляющей. И с этого момента он может иметь личное общение со Всевышним через Ешуа Машеха. И это именно для того, чтобы дух Амашеха, а это как раз и есть суть помазания, которое внутри нас, которое учит нас, мог учить нас познанию Слова Всевышнего, именно для того, чтобы полнота духа Амашеха, суть семисвечника в нашей душе, горела в нашей нефеше. И так из года в год, идя путем праздника Адоная, мы и возрастаем в полноту возраста Амашеха. Но сейчас, возвращаясь к смерти двух старших сыновей Аарона, мы остановились на том, что в Торе, в уставах, данных священникам для их служения в Скинии, мы нигде не видим заповеди о том, что им позволено входить во святой святых за завесу. И вот, когда мы читаем в конце книги Шмот, а потом книги Вайкра, вот этот момент схождения славы Всевышнего, то мы видим, что после того, как Аарон в восьмой день, когда священники приступили к самостоятельному служению, принес все жертвы, как было заповедано Всевышним, были там, конечно, некоторые неувязки, но тем не менее, Аарон благословляет народ, а слава Всевышнего не сходит на народ. Хотя Моше сказал, что в этот день как раз вам явится слава Всевышнего. И Аарон в недоумении спускается. Но потом они вместе с Моше входят в скинию, выходят оттуда. И Аарон снова благословляет сынов Израиля. И тогда слава Всевышнего сходит и наполняет скинию. И вот в этот момент непонятно, по какой причине Надав и Авигу вдруг решили со своими кадильницами, которых они должны были воскурять фимиам во святилище, вдруг они решают войти во святилище. Смотрите, в книге Шмот мы читаем, что в тот момент, когда слава Всевышнего наполнила всю скинию, не только святое святых, но и святое, в 40 главе книги Шмот мы читаем о том, что даже Моше не мог войти в скинию собрания. Это 34 стих, написано: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Привечного наполнила скинию, и не мог Моше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Привечного наполняла скинию». То есть вот из этого текста можно видеть, что слава Всевышнего наполняла всю скинию, и святое святых, и святилище. Другими словами, в этот момент возвращения славы Всевышнего в стан Израиля, слава Привечного присутствовала не только в святом святых, как написано в начале, мы читали в 16 главе, чтобы Аарон не во всякое время входил во святой святых, где Всевышний там будет раскрываться над крышкой между двух кровей. Мы видим, что в этот момент слава Всевышнего наполнила и святой святых, и святилище. И вот именно в этот момент Надав и Авигу вдруг решают войти во святилище. Если говорить об этом событии, которое произошло в момент возвращения славы Всевышнего в стан Израиля, то, по сути, по моему скромному разумению, через этот образ Торы Всевышний снова показывает нам конечный результат пути человека в полноту возраста Машеха, когда будет полное единство земной и небесной составляющих души человека. Вот так вот можно объяснить вот это событие, наполнение славы Всевышнего и святилища, и святого святых. И мы как-то ранее уже говорили, у Всевышнего есть такие инструменты, которыми он раскрывает человеку ту цель, куда он должен прийти. Помните, с Авраамом так было, когда он пришел в обетованную землю, и Всевышний сразу показал ему истинного Авраама, то есть Всевышний дал увидеть себя Аврааму, ну, естественно, в Амашехе. И это стало для Авраама целью, пониманием того, куда Аврааму нужно идти. Потому что с самого начала Всевышний сказал Аврааму: «Иди в ту землю, в которой я покажу тебе тебя, тебя истинного». А истинный Авраам – это Машех, живущий в Аврааме. Так вот, когда слава Всевышнего наполнила всю скинию, и если это понимать как конечную цель, куда должен прийти всякий верующий, который стал на путь уподобления Сына Всевышнего, то как раз через это можно увидеть смысл вот того, что сказано там дальше, в 10 главе книги Вайкра, когда Моше Аарону сказал, вот о чем говорил Привечный, когда сказал: «В приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. То есть, вот этот момент возвращения славы Всевышнего и наполнения славы Всевышнего и святилища и святого святых в такой мере, что даже Моше туда не может войти, это как раз и есть та конечная цель, куда должны прийти все мы. Это конечная цель нашего пути, суть святость Всевышнего в нас, свидетельством которой будет слава Всевышнего на нас, а суть – это как раз единство земной и небесной составляющей и через это исполнение самого замысла Всевышнего, ради которого он и творит человека, чтобы земное и небесное объединить в человеке и через человека ему, Всевышнему, царствовать в этом мире. В конечном итоге, как мы понимаем, путь сынов Израиля в эту славу Всевышнего, если продолжать раскрывать образы Торы, в общей сложности займет 40 лет. За это время должна умереть ветхая природа, та, которая вышла из Египта, когда Всевышний освободил нас. А новая природа Машеха должна наполнить всю нашу нефеш, земную составляющую. А как мы дальше будем изучать недельные главы книги Бамидбар, мы увидим, что весь этот путь включает в себя 42 перехода. И на этом пути мы видим и взлеты, и падения сынов Израилевых. И все ведь это образы для нас, достигших последних веков. Другими словами, если говорить о Надаве и Авигу, то получается, что они просто поторопились войти в присутствие славы Всевышнего, не пройдя своей душой еще вот тот путь освящения своих душ, когда должно было прийти единство земной и небесной составляющих, чтобы и земная составляющая наполнилась славой Всевышнего. И именно поэтому души их сгорели в этой славе. Потому что, когда душа еще не очищена и не обновлена, то для нее слава Всевышнего как огонь поедающий. И вот мы остановились на празднике Йом-Кипур. Мы остановились на празднике Йом-Кипур в том смысле, что наша недельная глава Ахареймот дает нам устав праздника Йом-Кипур, цель которого – очистить души наши. И впервые о празднике Йом-Кипур Тора нам говорит именно в том месте, где Моше спускается уже со вторыми скрижалями. 34 глава книги Шмот, 29 стих и дальше написано, когда сходил Моше с горы Синай, две скрижали откровения были в руке у Моше при сошествии его с горы, то Моше не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Всесильный говорил с ним. И увидел Моше Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Другими словами, в конечном итоге, как мы понимаем, путь сынов Израиля вот в эту славу Всевышнего займет в общей сложности 40 лет. За это время должна умереть ветхая природа, а новая природа, природа Машиаха, должна наполнить наши нефеш. И этот путь включает в себя 42 перехода, где мы видим взлеты и падения сынов Израилевых, и все это образы для нас. Таким образом, еще раз можно сказать, что Надав и Авигу просто поторопились войти в присутствие славы Всевышнего, не пройдя своей душой тот путь освящения своих душ и наполнения своих душ славой Всевышнего. И вот мы как раз подошли к празднику Йом-Кипур, когда Моше спустился с горы Всевышнего в славе Всевышнего. Это как раз тот момент, когда мы впервые читаем о празднике Йом-Кипур, который в данном контексте Торы говорит нам о прощении грехов, которые дает Всевышний своему народу благодаря ходатайству Моше. Это первый момент. И второй момент – о заключении с Моше и с Израилем Нового Завета. И суть Израиля, смотрите, завет заключается на горе только с Моше, но в Торе мы читаем, что этот завет Всевышний заключает с тобой, Моше, и с Израилем. То есть с теми, кто выбирает идти путем Моше. Путем внутреннего делания с ними заключает Всевышний этот завет через Моше. И содержание этого завета, оно, по сути, полностью совпадает с заветом от горы Синайской. Но говорит уже о служении не в скинии по образу, а о служении во внутреннем храме человека. Вот так выглядит первое свидетельство, которое мы встречаем в Торе, о празднике Йом-Кипур. Обо всем этом можно прочитать в 33 и 34 главах книги Шмот. Я сейчас этого не буду делать, поскольку у нас главная тема – понять, что же происходит в праздник Йом-Кипур по уставу, который дан в нашей недельной главе Ахары Имот. Мы остановились на том, что Всевышний говорит Моше, чтобы Моше сказал Аарону, что он может входить во святое святых только один раз в году, и именно в праздник Йом-Кипур, который Тора называет днем очищения наших душ. 16 глава Ваикра, 29 стих написано: «И да будет сие для вас вечным постановлением. Седьмой месяц, в 10-й день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищает вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Привечного». Это суббота покоя, шаббат, шаббатон для вас. Смиряйте души ваши, это постановление вечно. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех греховых однажды в году. И сделал он так, как повелел Привечный Моше. Итак, мы видим, что это вечное постановление, и оно относится как к природным жителям, так и к пришельцам из других народов, которые присоединились к обществу сынов Израилевых. И, конечно, перед нами, учениками Иешуа Машеаха, рано или поздно встает один и тот же вопрос, на который каждый из нас должен получить вразумительное толкование, такой аргументированный ответ. И чтобы ничего не добавлять от себя, я просто прочитаю вопрос брата Сергея, который только недавно присоединился к учению общины Бейт Шалом. Это хороший вопрос, нужный вопрос, потому что действительно, если в этом не разобраться, то можно пройти мимо самого главного на нашем пути в подобие образа Сына Всевышнего. Итак, вопрос. Брат пишет: «Что-то я походу запутался. И если анализировать Ваикра 16 глава 30 стих, там написано: «Ибо в сей день очищает вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Привечного». И Евреям 9 главу 10-13 стих, ну, я прочитаю 6 послания Евреям 9 глава. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и который с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Машиах, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлову тельцу, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Другими словами, суть вопроса в том, что с одной стороны в Торе написано, что очищать наши души один раз в году в праздник Йом-Кипур – это вечное постановление. А с другой стороны написано, что Иешуа Машиах один раз вошел во святилище со своей кровью и приобрел вечное искупление. Таким образом, становится непонятно, отменяет ли то, что сделал Иешуа Машиах, повеление Торы об очищении наших душ один раз в году в праздник Йом-Кипур. И для того, чтобы ответить на этот вопрос и увидеть, как раскрываются образы Торы через учение Иешуа апостолов, для начала нам нужно принять за основу два важных момента. То есть, главный наш вопрос, отменяет ли то, что сделал Иешуа Машиах, войдя во святилище со своей кровью, приобретя вечное искупление, отменяет ли все это повеление Всевышнего в Торе, которое говорит, что ежегодно 10 числа 7 месяца мы должны представать перед Всевышним праздник Йом-Кипур в посте, ибо в этот день очищают наши души, нефеш. Так вот, для того, чтобы ответить на этот вопрос и увидеть, как раскрываются образы Торы через учение Ишуа апостолов, нам нужно принять за основу два важных момента. Первый момент, о котором мы уже говорили, он относится к сути самого праздника Йом-Кипур, который говорит о славе Всевышнего, который сиял Моше, и о Новом Завете, который Всевышний заключает с Моше и с Израилем, то есть с теми, кто выбирает идти путем Моше. Помните, мы говорили, что это первое место в Торе, где Тора говорит нам о празднике Йом-Кипур, и мы видим те свидетельства, которые должны стать видимыми в праздник Йом-Кипур. Вот этот завет, который заключен со всеми, кто идет путем Моше, и о славе Всевышнего, который уже на тех, кто прошел какой-то этап пути Моше. А суть пути Моше, она здесь же в 33 главе книги Шмот описана. Она именно в познании имени, то есть сущности Всевышнего, в лице Амашеха. Здесь так и написано. 33 глава, книга Шмот, 2 Моисея, с 12 стиха написано. Моше сказал Привечному: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди твой народ». И Привечный сказал: «Сам я». Это перевод синодальный. В Торе написано «Панай». «Лицо мое пойдет и введет тебя в покой». Итак, первый момент, который мы должны отметить, он говорит нам о сути самого праздника Йом-Кипур. Говорит нам о пути познания Амашеха и об обретении славы Всевышнего. То есть, путь познания Амашеха – это тот завет, который Всевышний заключает в Моше с сынами Израиля. А второй момент – это та слава Всевышнего, которая уже на Моше, который идет этим путем. И это все свидетельство Торы о сути праздника Йом-Кипур. Второй момент – он уже относится к вечному искуплению, которое приобрел Йешуа Машиах через свою смерть и воскресение. И суть этого момента, который связывает вечное искупление с праздником Йом-Кипур и славой Всевышнего, он здесь, в 10 главе послания евреям, 12-13 стих. Написано: «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». То есть речь идет об этой жертве, которая дала нам вечное искупление. Но 13 стих дальше говорит: «Ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». И здесь возникает два вопроса. Во-первых, о каких врагах здесь идет речь, которые должны будут положены в подножие ног Йешуа Машиах? Ну, ответ понятен. Речь идет о тех врагах в нашей душе, которые мешают нашей нефеш стать единой с Амашиахом, живущим в небесной составляющей нашей души. А второй вопрос – как долго он будет ожидать в отношении каждого из нас, доколе враги его в наших душах будут положены в подножие ног его? Ответ – это путь нашей жизни в полноту возраста Машиаха, путь 42 переходов, как мы видим в Торе, от Египта до обетованной земли. Вот здесь вот мы и подходим к уставу праздника Йом-Кипур, центральным событием которого в нашей недельной главе является очищение сынов Израиля из скинии от нечистот сынов Израиля через двух козлов. Как мы знаем, одного из этих козлов приносят в жертву за грехи сынов Израиля, и его кровью кропят во святом святых и в святилище. 16 глава Ваикра, 15-16 стих написано: «И заколет козла в жертву за грех за народ, внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца. и покропит ею на крышку и перед крышкой. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящейся у них среди нечистот их. Вот это как раз первый козел в празднике Йом-Киппур. Жертва за грех. А на голову второго козла, которого не убивают, первосвященник возлагает все те преступления, беззакония и грехи, от которых была очищена скиния и святилище, и потом этого козла отпускают в пустыню, как написано, к Хазазелю. Это уже 20 стих 16 глава. «И совершив очищение святилища и скинии собрания жертвенника, приведет он живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Как бы все понятно. Ну, если по-простому, после того, как вычистили свой дом, собрали весь мусор в доме, сложили его в мусорный мешок, положили на этого козла отпущения и отправили его к Азазелю. Так что же здесь на самом деле происходит? Давайте разбираться. Для начала просто попробуем понять духовную суть того, что именно происходит в наших душах в празднике Йом-Киппур каждый год. Первый момент, который относится к нашему пути в полноту возраста Машеха. Думаю, все согласны с тем, что мы из года в год, идя путем праздников Адоная от Песах до Суккот, возрастаем из силы в силу, из славы в славу Сынов Всевышнего. Каждый год в Песах мы начинаем наш выход из той тесноты, в которой мы находимся, которую Всевышний показывает нам в наших душах, которая как раз и является вот теми врагами, которые нам надо положить в подножие ног Йешуа Машиаха. Вот каждый год в Песах, если мы выбираем добровольно идти этим путем, мы начинаем наш выход из этой тесноты на простор новой стоянки, на новый уровень славы Всевышнего. Как это происходит? Через принятие в сердце слова Всевышнего, которое к празднику Йом-Киппур, проведя нас через испытания, искушения, очистит наши души от ветхой природы и воцарит там Всевышнего в Хамашиахе Йешуа. И вот это запечатление новой природы Всевышнего у нас будет происходить именно в праздник Йом-Киппур. Так как праздник Йом-Киппур связан со славой Всевышнего на нас и с ожиданием Йешуа Амашеахом того момента, когда все враги в нашей душе будут положены в подножие ног Его, и, как мы понимаем, за один год это не происходит. Но в приближающихся к Нему Он освящается, и так из года в год в полноту возраста Амашеха. И у пророка Йешаяху мы видим, как одна и та же его жертва, жертва Йешуа Амашеха, ведет нас от Песха до Йом-Киппур. То есть жертва одна совершенная, но мы видим, что есть жертва за грех, которая приносится в праздник Песах, и это Агнец Песах. А мы видим, что праздник Йом-Киппур еще приносится две жертвы, которые уже связаны не только с прощением греха, но и с очищением святилища святого святых от преступлений, беззаконий, грехов, как мы читали. И нам надо понять, что же там конкретно происходит. Так вот, у пророка Йешаяху мы видим, как одна и та же жертва Йешуа Машиаха ведет нас от Песаха до Йом-Киппур. Вот про Йешуа как Агнца Песах написано здесь. Йешаяху 53 глава, 4 по 7 стих. Написано: «Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен всесильным. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Привечный возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, как агнец, пристригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. Вот здесь мы видим Иешуа Машиаха, как агнца Песах. И именно с принятием нами, каждым человеком, верой, этой искупительной жертвы Иешуа Машиаха, начинается путь человека в обновление его души в подобие Сына Всевышнего. И как мы выше говорили, это путь ни одного дня и ни одного года. 42 перехода это заняло у сынов Израиля. А дальше здесь мы уже читаем у пророка Ишаягу продолжение, которое раскрывает нам суть тех двух козлов, которые тоже указывают на образ Иешуа Машиаха, как его совершенной жертвы, но приносятся уже в праздник Йом-Кипур. То есть вот здесь идет запечатление пройденного нами пути от Песах до Йом-Кипур. Смотрите, что написано. Каким образом происходит запечатление? Как мы говорили, есть два момента основных, которые указывают на суть праздника Йом-Кипур. Это слава Всевышнего на Моше, когда он спустился в этот день. И вот тот договор, который Всевышний заключил с Моше и с Израилем, договор, который ведет к познанию славы Всевышнего, каждого, который с Моше. Так вот, 11 стих, 53 глава, здесь мы уже читаем о сути двух козлов, которые тоже указывают на жертву Иешуа Машиаха, но приносятся уже в праздник Йом-Кипур. А жертва-то, мы знаем, она одна, она совершенная. Этой жертвой он приобрел вечное искупление, и нам сейчас важно понять, как же работает это вечное искупление, если в нашей душе еще полно врагов, которые восстают против него, и нам через эту жертву нужно всех этих врагов еще положить под ноги его, вот тогда уже и явится слава Всевышнего. Так вот, как это происходит? Каким образом враги его в наших душах, восстающие против него, будут положены в подножие ног его? 53 глава Исаии, 11 стих написано. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его, подчеркиваю, через познание его. Он праведник, раб мой, оправдает многих. Вот здесь первый козел праздника Йом-Кипур, который искупает наши грехи. И грехи их понесет на себе, да? А вот здесь второй козел, который выносит из души нашей тех врагов его, которые побуждали нас делать грехи. И происходит это, как мы видим, благодаря нашему познанию его. Его как Слово Всевышнего. И он начинает жить именно в тех местах нашей души, где раньше была эта наша ветхая природа, которая противилась воле Всевышнего. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Если у кого-то возникнет вопрос, а в какой-то момент вдруг агнец Песах превратился в козлов? Был как-то у меня такой вопрос. Пусть это вас не смущает. Его жертва одна, и она совершенна. И как мы читаем в книге Шмот, где дается устав праздника Песах, там написано в 12 главе, что эта жертва может быть взята и из овец, или из коз. Так и написано в 5 стихе 12 глава книги Шмот. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Другими словами, весь наш путь в подобие Сына Всевышнего, свидетельством познания которого является уже слава Всевышнего, которая светит в нас и через нас, в имени Иешуа Машиаха. Он начинается в Песах, когда нам прощаются грехи. Мы принимаем его внутрь себя как слово, и потом это слово начинает расти в нас, как семя. Через познание нами этого слова, через искушение, через испытание. Праздник Шавуот мы уже приносим начатки нового хлебного урожая, то есть уже должно быть свидетельство новой природы в нас, но оно еще квасное, то есть не во всей силе. Потом идет лето привечно благоприятное, и мы там видим и разбитые скрижали из-за идолопоклонства, и отказ входить в обетованную землю, грех разведчиков, и блуждание по пустыне, и смерть старого поколения, и воспитание уже тех, кто родились в пустыне. И еще в конце, перед входом, там испытание с моавитянами, когда пришел этот колдун Билам и сказал, что просто так сынов Израиля уничтожить невозможно, но если вы их вовлечете в блуд и в идолопоклонство, то он сам их уничтожит. И это последнее испытание, которое предстояло пройти сынам Израиля, уже тем, которые выросли в пустыне, то есть, по сути, этому новому творению. Это контрольный экзамен, который нужно будет пройти им уже перед самым входом в обетованную землю. Блуд и идолопоклонство. Заканчивается все это праздником Рош ха-Шана, когда Всевышний подводит итог пройденного нами пути каждый год из веры в веру и славу в славу. Потом еще 10 дней дается нам на исправление того, что можем исправить. И вот в Йом-Кипур запечатлевается уже та новая природа в нашей душе, которую мы обрели на этом пути от Песах до Йом-Кипур. И в праздник Суккот уже радость единства с Всевышним, когда слава Всевышнего на нас, суть этих Суккот, славы Всевышнего, которая покрыла сынов Израиля, когда они только вышли из Египта. Первая стоянка была Суккот. И вот так вот из года в год мы возрастаем в познании этой славы. И мы видим, что вот этот Агнец, он может быть взят из овец или из коз, так что в этом нет проблемы. Дело в том, что жертва одна, она совершенная, но она начинает работу у нас в Песах через прощение нам, сделанных нами грехов. Это нужно для того, чтобы мы были чисты, чтобы Дух Всевышнего мог нас начать учить. Дух Хамашеха мог нас начать учить. А дальше идет путь, и пройденный путь запечатлевается в Йом-Кипур, когда уже мы, спускаясь с этой горы, начинаем сиять славой Всевышнего, как Маше. Это первый момент. Мы только что говорили о духовной сути того, что происходит в наших душах в праздник Йом-Кипур каждый год. И первый момент, о котором мы сейчас так подробно говорили, он относился к нашему пути в полноту возраста Машеха через познание его. А второй момент, о котором мы говорим, здесь речь идет о прощении наших каждодневных грехов, как пишет брат. Его жертва вечная, то есть на каждый день. Мы же к нему можем каждый день обращаться, если упали, и не по графику. То есть Йом-Кипур еще далеко, а у нас ошибка, не попали в цель. И мы знаем, что мы можем в любое время к нему приходить и через раскаяние получать прощение и двигаться дальше. И как-то у брата это не складывается с вот этим служением в праздник Йом-Кипур, когда все эти грехи снова прощаются и выносятся за стан. Сейчас мы с этим разберемся. Действительно, если мы согрешаем, то мы можем к нему обращаться каждый день, ко Всевышнему, просить о прощении. Но когда мы говорим о наших согрешениях, то здесь мы говорим о внешнем, о видимом, то есть о наших поступках. Собственно, и в Торе мы об этом тоже читаем. Если в течение года кто-либо из израильтян согрешил, он мог прийти к священнику с жертвой за грех, исповедоваться перед ним, принести эту козу, как мы сейчас прочитаем, в жертву за грех. Священник окропит этой кровью внешний жертвенник. При этом священнику нужно съесть эту жертву, которую принес израильтянин. И вот через все это израильтянин получает прощение своего греха. Это книга Ваикра, 4 глава, 32 стих и дальше. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока и возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколет его жертву за грех на том месте, где заколает жертву всесожжения. И возьмет священник перстом своим крови от всей жертвы за грех и возложит на роги жертвенника всесожжения. То есть это все происходит при видимом свете, и речь идет о поступках, о видимых грехах. А остальную кровь он выльет к подножию жертвенника и весь тук ее отделит, как отделяются тук овцы из жертвы мирной. Сожжет себе священник на жертвеннике в жертву привечному. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Как мы видим, здесь речь идет о прощении сделанных грехов. То же самое и мы, каждый день согрешая, мы раскаиваемся и просим Всевышнего простить нас, очистить. Мы видим, что в Торе об этом тоже есть. Но здесь ничего не говорится об очищении человека от тех причин в его душе, которые побуждают человека делать этот грех. Не говорится это в уставе жертвы за грех, которую приносит израильтянин. И ничего не говорится об этом очищении нашей души от корней греха, когда мы просто раскаиваемся о сделанных грехах. Мы что-то сделали, Дух нас обличает, кого-то обидели, идем просим прощения. И нам приходит прощение, но ничего ведь не говорится о том, что в этот момент с этим прощением убираются и вот эти силы, которые действуют в нашей душе, которые враждуют против Машиаха Иешуа в нашей душе, которые мы должны положить в подножие ног его. Об этом ведь здесь речи не идет. А вот в празднике Йом-Кипур, как мы видим, идет очищение внутри скини. Не у наружного жертвенника, где прощаются грехи, сделанные в видимом мире, а в празднике Йом-Кипур идет очищение внутри скини, то есть внутри души человека. Ведь так и написано: «В сей день очищают души ваши». А это, я бы сказал, очень тонкая духовная процедура, которую делает сам Всевышний, запечатлевая в нашей душе обновление ее естества в подобие Сына Всевышнего. То есть вот печать ставит на том пройденном пути, когда мы через испытание и искушение устояли в этой природе Слова Всевышнего, и вот здесь ставится печать. И вот именно вот эта обновленная природа, на которую Всевышний поставил свою печать в Йом-Кипур, она как раз и становится источником сияния вот этой славы Всевышнего, с которой Моше спускался в этот день с горы Синай. И вот так из года в год мы переходим из славы в славу, из силы в силу. Путь ведь не близкий, 42 перехода. На этой неделе, вот когда мы разбирали на уроке Торы суть праздника Йом-Кипур, потом брат Вадим очень хорошо и емко записал суть этого процесса. Я просто зачитаю его, ну, чтобы это осталось в поколениях для научения всех тех, которые будут идти по следам Иешуа Машиаха через учение общины Бейт Шалом. Я заранее прошу извинения у брата за то, что кое-где что-то подредактировал и некоторые моменты прокомментирую. Итак, брат пишет. Интересная тема о вынесении нечистоты с святая святых храма. Получается, что там в течение года хранятся не грехи народа, как плоды, а те духовные силы или корни, которые приносят эти плоды. Духовная нечистота, которая возникает из тех сил, что побуждают человека к греху. Вот здесь вот брат очень коротко и ясно сформулировал разницу между ежедневным прощением грехов, как плодов, и сутью праздника Йом-Кипур, когда происходит очищение наших душ от тех врагов, которые Машиах Иешуа, принеся одну совершенную жертву, вечное искупление обретая для нас, ожидает, пока мы этих врагов положим в подножие ног его. И мы видим, что это не грехи, а мы видим, что это вот эти духовные силы, духовная нечистота в наших душах, которая побуждает нас делать эти грехи. Дальше брат пишет. Есть такой термин «азут по ним». Переводится как «наглость лица». «Азут» и «азазель» имеют один и тот же корень – «аз», который переводится как «сильный, дерзкий, жесткий, крепкий, как камень». И это та сила, которая делает лицо наглым, крепким, горделивым, своевольным, независимым, каменным, одним словом. То есть это и есть те качества характера, которые противоположны тем, которые хочет видеть в нас Всевышний. Они-то, вот эти качества, и являются корнем всех грехов. Вот здесь вот брат нам как раз и раскрывает суть тех врагов, которых А Машиах ожидает, что мы положим их в подножие ног его. Так вот, вся эта нечистота наших душ, а это суть духовной силы, которая противится воле Всевышнего, возлагается на этого козла отпущения и отправляется к Азазелю, к тому источнику, который привнес эти качества в наш мир. В книге Еноха описывается, как этот ангел разрушения, Сар Ашмат, научил людей греховным путям, включая войну, оружие, колдовство и прочее злоупотребление. Тот, кто обучил людей различным видам магии, тот, кто научил женщин пользоваться косметикой. Это стало частью того духовного бунта, который вел к разрушению мира. Но здесь я немножко добавлю информации про Азазеля. Это взято из Викитеки. Я думаю, что каждый из вас может это найти в интернете. Достаточно задать просто вопрос, кто такой Азазель? Так вот, там написано. Предание об Азазеле, как об одном из падших ангелов, возникло довольно поздно, не ранее 3 века до нашей эры в еврейском фольклоре и записано, в частности, в известной апокрифической книге Еноха. Мы знаем, Енох жил еще до потопа, и Енох тот, который живым был взят на небо. В книге Еноха Азазель, предводитель допотопных гигантов, восставших против Бога, он научил мужчин делать оружие и воевать, женщин использовать драгоценные камни, украшения и раскрашивать лица, пользуясь косметикой, а также обманывать, и этим совратил людей в безбожие и научил их разврату. Согласно книге Еноха, Азазель – один из первых падших ангелов, который не побоялся Всевышнего и его воли, после чего архангелам было приказано убить его. Но никто не был сильнее, чем он. И тогда Всесильный приказал архангелу Рафаилу обрубить ему крылья и отправить его в ад. И сказал опять Привечный Рафаэлю: «Свяжи Азазеля по рукам и ногам, положи его во мрак, сделай отверстие в пустыне, которая находится в Дуда-Эле, и опусти его туда, и положи на него грубый и острый камень, и покрой его мраком, чтобы он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет, и в великий день суда он будет брошен в жар». По повелению Всевышнего он был привязан к пустынной скале. Ну, это коротко о сути Азазеля из книги Еноха. А дальше брат Вадим продолжает. Есть еще одна интересная тема – это овен и козел. Овен – это образ Амашеха, избавившего нас от совершенных грехов. Ну, Агнец Песах. Жертва замещения, как овен, который был принесен вместо Ицхака, Берешит 22:13, или как пасхальный агнец, Карбан Песах, чья кровь спасла первенца в Израиле. А козел к Азазелю – это образ Амашеха, освобождающий нас от корней греховности. Не про конкретные поступки, а про внутренние склонности, силы зла, которые толкают людей на грехи. Дерзость, бунт, страсть. То есть, опять мы видим, речь идет в одном случае, если говорить об Агнце Песах, о прощении грехов на нашем пути познания Сына Всевышнего. А праздник Йом-Кипур, речь идет о запечатлении новой природы в нас, природы Сына Всевышнего. И так из года в год мы поднимаемся из силы в силу, из славы в славу. И вот к этим размышлениям нужно добавить еще один очень важный момент, а именно то, что вот это освобождение человека от корней греховности происходит именно через познание нами Слова Всевышнего, как написано, 11 стих, 53 глава Ишаягу. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот так примерно выглядит ответ на вопрос брата. Отменяет ли вечное искупление Иешуа Машеха повеление Торы об очищении наших душ один раз в году в праздник Йом-Кипур? И мы видим, что вечное искупление, дарованное нам через смерть и воскресение Иешуа Машеха, не отменяет вечное постановление о праздновании праздника Йом-Кипур, а раскрывает духовную глубину нашего пути в славу Всевышнего через познание Его, как написано в книге Шмот, 33 глава, 13 стих. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди – твой народ». Привечный сказал: «Сам я, Панай, лицо мое, пойду и веду тебя в покой». Амин.